How do you do? My name is Budam. Who is on duty today? Budam is on duty today. London is a city of striking contrasts. Здравствуйте, дорогие! Это Будам с выпуском номер 59 на тему «Как я учил английский язык». Правильнее было бы сказать, наша редакция получила тысячи писем с просьбами поделиться вашим опытом, как вам удалось выучить английский язык. Это все вранье, тысяч писем я не получал. 3 человека оставили комментарии, пару человек оставили фидбэк, которые действительно спрашивали меня рассказать об этом, вот я и рассказываю. Как во всяком деле, самое главное – это учитель, я думаю. Ну, не только учитель, конечно. Во-первых, надо иметь желание. Английский мне нравился всегда в детстве, еще в мою бытность в Советском Союзе. И мне нравилась культура этой страны, где говорили, или этих стран, где говорили на английском языке. Мне нравилась Америка с малых лет, Англия. Я слушал рок-музыку, я слушал Севу Новгородцева по вечерам, когда глушилки еще работали, но я слушал это. Мне было это все интересно. Была рок-музыка в разгаре, были хорошие исполнители, была хорошая музыка. Мне было интересно понять, о чем поется в песнях. И я, в общем, занимался этим. Но в школе, конечно, английский преподавался не то чтобы очень сильно. Хотя мне повезло, мне в школе. В средней школе, это была школа номер 94 города Киева, мне повезло с учителем английского языка. Но главное, конечно, это был институт мой. Вот в институте мне действительно повезло. Я познакомился там, даже не познакомился, я учился у чудной женщины. Она профессор, она академик, академии наук сегодня уже, у нее 300 печатных работ сегодня. Ее зовут Алиса Семеновна Кутькова. Доктор Алиса Семеновна Кутькова. Она очень много лет преподавала в нашем институте, который называется сейчас, я уже не знаю, в какой раз его переименовали, но, по-моему, называется Государственный Южный Университет. Когда-то это назывался Новочеркасский Политехнический Институт, и Алиса Семеновна очень много лет преподавала там не только английский просто на кафедре, но и была зав кафедры английского языка, да и сейчас она продолжает преподавать. Скоро я туда поеду, и одной из главных задач моего визита – повстречаться с этой чудной женщиной, которая к нам всегда относилась, ну, буквально, как мать. С ней разговариваешь, она всегда тебе скажет: «Зайчик, солнышко, как дела?» Вот очень теплый, хороший человек. Так вот, учитель – это очень важно. И вот мне повезло в этом плане. Во-первых, мне была интересна культура этой страны или стран, и у меня был отличный учитель. И вот поэтому мне интересно было заниматься. Как происходило занятие в институте? Оно в институтах тогда, по крайней мере, не знаю, как сейчас, задача не была научить вас английскому языку, скажем, разговорному английскому языку, потому что не было такой задачи на самом деле. Люди не ездили за границу. Кому нужно было готовить специалистов, которые умеют хорошо общаться там на темы бизнеса с их партнерами за рубежом? Не было партнеров за рубежом. Тогда был немецкий в разгаре, в ударе, потому что это был язык многие годы, это был язык страны потенциального противника. Поэтому многие очень учили немецкий. Да и то, как учили, никак не учили. Читать, писать, кое-как, кое-кого. Я, конечно, не говорю спецшколы, которые готовили разведчиков. Там, конечно, учили хорошо. А мы что делали? Мы сдавали тысячи. Тысячи это надо было, я уже не помню сколько, по-моему, там, не знаю, не буду врать. Сколько тысяч надо было прочесть английского текста, ответить на какие-то вопросы, по-моему, там надо было. Ну, в общем, такое. Тысячи были одни и те же очень часто. Они часто передавались из поколения в поколение. Старшекурсники давали их, давали свои тысячи следующим курсам. Потом стали появляться газеты, которые, типа, по-моему, это были «Аргументы и факты», которые... Не обманываю. По-моему, это была «Moscow News», была газета такая. И вот она выходила на двух языках, на русском и на английском. И те, кто знал об этом и знал, где достать, могли легко сдавать тысячи. Ну, на самом деле, я не обманывал в английском, я сдавал тысячи, как положено, мне было интересно. На третьем курсе мы сдали госэкзамен раньше времени, получили пятерочку, конечно, а потом мы долго еще ходили к Алисе Семеновне, маленькая очень группа людей на так называемый факультатив, 2 года мы ходили, я там был, была Муня, Алка и Лена. И вот все мы хорошо выучили английский. Вот, в частности, я защищал диплом на английском языке. Честно говоря, теперь, глядя на тот английский язык и как я его защищал, я не очень proud of myself, не очень горжусь собой. Но было как. Мне задавали вопросы по-русски. Там был кто-то из студентов же, который переводил на английский. Я отвечал на английском на вопросы, а потом этот студент переводил на русский комиссии. Вот, это было интересно. После этого я успешно себе работал, особо специально английским не занимался до того момента или до того времени, пока не стали появляться книжечки, детективы в частности, на английском языке. Во-первых, в Киеве тогда был на Крещатике магазин «Дружба», магазин международной книги, и вот стали появляться интересные книжки там. Потом еще открылся комиссионный магазин, куда сдавали такие маленькие книжки, pocketbook или books, туристы, которые приезжали оттуда. Тоже были классные детективы, я помню, hard-boiled, такие детективы. И там можно было купить книжку довольно дорого, по-моему, тогда это 5-6 рублей, но зато ты ее прочитывал и мог ее туда же сдать с потерей, скажем, 1 рубля, что было совсем не больно. И вот хотелось научиться читать эти книжки. Было очень тяжело. То есть моего английского не хватало для того, чтобы... Моего словарного запаса не хватало для того, чтобы их читать. И вот один раз я решил поехать в отпуск и взять с собой одну книжку. Тогда была такая серия книг, которые назывались «Адаптированные книги». Книги с немножко упрощенным языком. И вот я, как сейчас помню, я купил книжечку в этом магазине «Дружба», которая называлась «Окончательный диагноз» автора Артура Хейли. И покатил я себе на море. На море тогда ездили долго и основательно. То есть недели две как минимум там ты находился, а обычно 3-4 недели. И вот я лежал там 2 недели на пляже с этой книжечкой и сказал себе, что я книжку прочитаю без словаря. Это важно. Без словаря. Мне было крайне тяжело. Я не знал, в общем, из абзаца я не знал, наверное, 80% слов. Ну, может быть, 70. Но моя задача была урвать, понять хоть 1, 2, 3 слова из предложения и догадаться, о чем это было. И оно, знаете, сработало. Я домучил эту книжку за 2 недели, я ее прочел, и я понял, о чем была речь. Я уже не знаю, насколько хорошо я понял и какие нюансы, может быть, я не понял, но я ее добил. И вот таким методом я стал продолжать заниматься. Я купил 2-ю книжку. Опять же, главная задача была не брать словарь. Потому что получается? Ты читаешь, тебе попадается одно и то же слово в разных контекстах. И ты его волей-неволей запоминаешь, что оно там использовалось, и здесь оно используется. Наверное, оно значит вот это. И вот таким образом, тебе в результате, чем больше ты читаешь, тем чаще тебе встречается одно и то же слово в разных контекстах, и ты его волей-неволей запоминаешь. Одним словом, для меня это сработало нормально. И я стал читать. Читать – это еще не говорить. Но опять стал искать курсы, и будучи в Киеве, работая в Киеве, я стал периодически брать курсы, где нас учили английскому языку. Более или менее разговорному языку. Мне был важен разговорный язык. То есть, в общем, стало у меня лучше с английским языком. Потом у меня родился ребенок. И я себе сказал, все, я с ним буду говорить только по-английски. И вот мой ребенок, мой старший сын, когда родился, я никогда с ним не разговаривал по-русски, вплоть до возраста, когда ему было 1,5 года. Вот, то есть он просто не изначально, когда он изучал вообще, когда он начинал учиться говорить, он даже не понимал, что с папой можно говорить не по-английски. То есть с мамой он говорил по-русски, а с папой он говорил по-английски всегда. И более того, он выучил английский раньше, чем русский. А как оказалось, английский язык довольно простой по сравнению с русским и более короткий. Особенно вот в таком малом возрасте, когда ребенок только начинает разговаривать, если вы подумаете, какие слова ему надо выучивать, английские слова намного проще и короче. Вот подумайте, собака по-русски, а по-английски dog. Или там молоко, а по-английски milk. Довольно все более такой компактный, короткий язык. Одним словом, полтора года я с ним разговаривал только по-английски. Во-первых, это было для него хорошо. Он одновременно выучил два языка сразу. Для детей вообще дети могут и 7, и 8 языков выучить сразу, если была такая возможность в семье. И в общем, так продолжалось полтора года, пока мне уже стало не хватать словарного запаса, опять разговорного моего английского языка. Я стал переходить слегка на русский, но все равно я продолжал и говорил с ним по-английски большей частью. Теперь, потом произошел переезд в Америку. Когда я приехал в Америку, я уже более-менее сносно говорил по-английски. То есть я понимал более-менее, я говорил и читал, естественно. Чтение – это самый простой вариант уже был. Опять же, количество переходит в качество. Первые 3 дня в стране я вот у приятеля поселился, и он меня познакомил с одним человеком, который участвовал в таком клубе. Здесь есть много клубов по благотворительности. В частности, этот клуб привозил больных детей или помогал больным детям из тогдашнего Советского Союза, которые были неизлечимые болезни. На самом деле, есть такая благотворительная организация Рональд Макдональд, они ездят по миру и привозят больных детей, но вот этот клуб и этот человек из клуба Rotary International, он тоже участвовал в этом деле, им нужен был переводчик, привезли маленькую девочку из Казахстана, у которой был порок сердца, и надо было делать операцию на сердце. Мне было делать нечего, и он мне сказал: «Хочешь, пойди, помоги, будешь переводить им, пока они здесь». Ну вот я и поехал, и переводил этой девочке и маме. Там в госпиталь мы ездили, и врач, в общем, рассказывал об операции, и после операции. В общем, таким образом я уже начал говорить потихоньку по-английски. То есть у меня сразу пошло общение вот здесь, в Америке. После этого я ездил в машине на работу и всегда слушал английское радио, конечно. И вот в частности я хочу очень отметить, вернее, одного человека, который, я считаю, тоже мне помог в изучении английского. Он, конечно, об этом не знает, это... Тут есть разные ток-шоу, и вот он ведет очень много лет популярное шоу, его зовут Хавард Стерн. Он такой скандальный, немножко, может быть, дизакеевского типа человек, который приводит, как, может быть, некоторые сказали бы, сомнительные личности. Он, у него отпускает всякие шуточки вульгарные, язык у него еще тот, и, но тем не менее, он очень образованный человек. Хоть он и вставляет там те слова, которые, может быть, за которые его часто штрафовали, вот всякие такие организации, которые следят за частотой радио, типа тут есть такая FCC и так далее, я вам ссылочку отправлю, кому интересно, в Википедии. Но, в принципе, он очень образованный человек, английский у него классный, английский говорит он красиво и правильно. И считаю, что вот он мне тоже помог, он был как бы следующим шагом, который позволил мне улучшить мой разговорный. Разговорный я улучшил, но, тем не менее, акцент остается, это проблема. Вот, ну, про акцент я расскажу чуть позже. А пока хочу сказать еще вот что. Некоторые люди здесь, я вот смотрю по эмиграции, люди, которые приехали сюда, многие из них, ну, может быть, не многие, но часть из них думали, что вот мы приедем в ту среду, где говорят по-английски, и английский к нам сам придет. Ребята, хочу вам сказать, не обманывайте себя, никуда он не придет. Вы приедете сюда, вы откроете двери настежь, никакой английский к вам не придет. Не придет. И вот вы... Если собираетесь ехать в какую-то страну, англоговорящую, учите английский уже дома. Не надейтесь, что вам там вдруг по мановению волшебной палочки как-то все у вас откроется и все вы заговорите. Не тратьте время, вы потеряете много времени здесь, если приедете без английского. И просто это дорого стоит. Вы уже могли, скажем, вы же едете сюда с какой-то целью, скорее всего, заработать денег. Скорее всего, может быть, найти интересную работу. Вы бы могли намного раньше начать работать здесь, если бы у вас уже был английский. Поэтому, когда меня часто спрашивают программисты из России, которые собирались сюда ехать, они меня раньше спрашивали, сейчас мало едет, спрашивали, какой язык программирования мне учить? У меня всегда был английский, это был один ответ. Только английский, не волнуйся о языке программирования. Ты здесь поднимешь, здесь подхватишь. А вот английский надо, чем больше времени потратить, тем лучше. Есть довольно много людей, которые эмигрантов российских или советских, назовем их так, приехали сюда, и часть из них осела в районе в Бруклине, который называется Брайтон Бич. Брайтон Бич – это такое место, которое, к сожалению, не самое лучшее место в плане культуры и в плане общего уровня развития. Но, тем не менее, многие иммигранты начали оттуда. Они там приезжали туда, они там крутились, потому что было много русскоязычных людей, которые как-то помогали друг другу и, в общем, рассказывали нечто об этой стране, как-то становились на ноги. Потом многие из них уезжали из Брайтона, дальше уже вглубь страны, в соседние штаты. Но часть людей оставалась на Брайтоне. И эта часть можно разделить эту часть на две категории. Одна категория оставалась, потому что они боялись этой страны Америки, не хотели знать ее и хотели заработать и общаться в том месте, где говорили по-русски. Вторая часть осталась там, потому что у них, скажем, родители были такие пожилые, которым было удобнее тоже находиться в русскоязычной среде. Ну, а дети уж остались с ними. Но есть довольно большая группа, которая действительно английский там никогда не выучила. И, скажем, на Брайтоне может быть такой суржик, люди, которые какие-то урывками что-то нахватали, какие-то слова, и могут разговаривать примерно так. Например, в магазине они могут сказать такую фразу в продавцу. Это русскоязычный магазин, и оба русские, и разговор такой, он может сказать им: «Наслайсайте мне вот этого чизика писиками». Что означает следующее: «Порежьте мне вот этот сыр кусочками». Slice это, to slice это как глагол будет, нарезать на кусочки. Чизик это сыр, конечно, чиз. Писики это кусочки. Slice это вот slice, ну резать, не знаю как сказать правильно, тонко резать. Еще такое есть, такая штучка мне понравилась, когда-то я был на КВН здесь местном. И они сказали, один из них сказал: на Брайтоне живут люди, которые думают, что они уехали из СССР. Это такая очень хорошая, умная фраза. Они себе живут там своим миром. И вот еще один анекдот такой на эту тему. Стоит два человека на Брайтоне, русских, конечно, и вот проезжает, разговаривает между собой по-русски, все вокруг по-русски, и вот проезжает мимо машина, останавливается возле них американец, проезжал и по-английски спрашивает у них, как проехать куда-то. Они не обращают на него внимания, продолжают разговаривать. Он опять там, типа, how to get there, how to get to some place. Они опять не обращают внимания на него. Он третий раз спросил, видит, что на него не обращает внимания, махнул рукой и уехал. И тогда первый второму говорит: ну, и помог ему его английский. Вот такие шуточки. Но все же я хочу, чтобы вы не судили о советской эмиграции по Брайтону. Брайтон – это особый случай. А на самом деле люди, которые приехали из Советского Союза, здесь довольно успешные. В районе Большого Нью-Йорка, например, более 1 000 000 человек, которые разговаривают по-русски. То есть они разговаривали изначально по-русски тоже. И вообще здесь считается, что русская эмиграция наиболее успешная из всех народов, которые приехали сюда. Они довольно быстро поднимаются, довольно образованные люди, успешно открывают бизнесы, успешнее, чем другие. И чувствуют себя здесь довольно комфортно. Так что большой привет Советскому Союзу, СНГ, России и ближнему зарубежью, которое поставляет сюда хорошие кадры. Итак, давайте получать удовольствие, продолжаем подкаст. А получать удовольствие, как надо правильно сказать? Давайте enjoy life, да? Enjoy your life. И, ну ладно, еще один анекдот расскажу, а потом опять серьезнее. Здесь один заходит к другому в бизнес. Один еврей говорит другому, а второй хозяин этого бизнеса, маленький ресторанчик. И он видит, у него два китайца работают в этом ресторанчике и очень хорошо и бегло разговаривают на языке идиш. Один другому говорит: Хайм, слушай, как тебе удалось этих двух китайцев научить так хорошо и без акцента разговаривать на идиш? А тот ему говорит: тихо, они думают, что они говорят по-английски. Ну вот, хватит шутить уже. Одним словом, главное для вас, ребята, это разговорный язык. Тогда следующий вопрос. А сколько же слов нужно знать, каков минимум, чтобы начать разговаривать по-английски или на том языке, на который вы учите? Сколько нужно знать слов, чтобы начать говорить? Допустим, вы приехали в страну. Я вам отвечу просто. Я думаю, наверное, 3. Вот 3 слова, если вы знаете на английском языке каких-нибудь, то уже можете говорить. Более того, чем меньше у вас скромности, тем лучше. То есть я не забуду. Вот я когда-то, в 91-м году, я поехал тогда еще из Союза в Израиль по культурной программе, работал там в кибуце. У нас была целая группа. И я помню, с нами был хороший такой парень, Саша Бендерский из Киева. Такой веселый, свободный. И вот он знал буквально три слова на иврите. Он выучил, и все. Он уже разговаривал просто со всеми израильтянами без всяких комплексов и проблем. Да, он, наверное, как говорил неправильно, но он это такой пример должен быть для вас. Вот Саша Бендерский из Киева, я не знаю, есть ли он там еще в Киеве или, может, где-то в другом месте, но этот подход правильный. Начинайте говорить, вас поправят, люди вокруг не ваши враги, не стесняйтесь, не бойтесь сказать неправильно, но правда учитесь, делайте выводы, слушайте внимательно, как люди говорят. Ну а сколько нужно, чтобы действительно бегло разговаривать на английском? Я думаю, если вы знаете 1000 слов, то вы будете не хуже, чем довольно большой процент оригинальных носителей языка. Вы, конечно, не будете элитой и интеллигенцией, но 1000 слов – это очень много. Следующий вопрос. Что это за такая магическая 1000? Скажи мне, какие 1000 слов мне нужно знать? Я вам сказать не могу, но тогда, когда я занимался, так, и наверняка и сейчас у вас они есть в продаже, эти словари назывались тогда частотные словари. То есть это не просто словарь, скажем, английского языка, а туда были вставлены только те слова, которые наиболее часто встречаются. И вот если у вас такие словари продаются, я вам советую иметь такой словарик под рукой. Кроме того, я вам давал совет пытаться читать, не глядя в словарь вообще, но, может быть, он не для всех применим, такой совет. Поэтому, если вы такой тип, который любит читать слово и находить его перевод, я вам советую заняться больше все-таки частотными словарями, чтобы не тратить время на слова, которыми вы вряд ли будете пользоваться в начале своей биографии. Более того, сегодня в мир интернета, сегодня столько издается книг, есть доступно радио, можно слушать английские радиостанции, можно учебников в море. Я помню, у нас это все было дефицитом. Там был какой-то там популярный словарь, там Мюллера, допустим, был толстый такой, который наверняка уже устарел сегодня. Там был учебник Бонка. Все было в дефиците, мы доставали эти книги и все такое. Но у вас есть море всего. Ну, в общем, грех не изучить язык, если он действительно особенно нужен. Какие все же главные проблемы я у себя замечал вот, в изучении английского языка? Ну, акцент – это естественно. Это одна из таких важных проблем, хотя в Америке к этому относятся очень терпимо, и никто вас особо ругать за акцент не будет. Но убрать совсем акцент, я думаю, что почти невозможно. Я говорю «почти», потому что, конечно, если бы мне надо было стать там, агентом ФСБ, если это был вопрос жизни и смерти, я бы, конечно, его убрал. Но полностью я его все равно не убрал, хотя, я хочу вам сказать, будучи здесь в Америке, я принял пару курсов здесь тренинга по исправлению акцента. Они мне не убрали его полностью, но улучшили, по крайней мере. Вот в частности, у русских одна из больших проблем – это вот слово, буква сочетания TH. Многие русские читают его как «the», например, «the man». А люди прочитали «the man». Это грубая ошибка, и поэтому по такой ошибке часто... довольно легко определить русских людей здесь, в Америке. Вот над этим можно поработать. The. Надо вам найти положение языка между губами, между зубами у вас, чтобы понять, как это говорить. Вторая проблема, которую я считаю самая большая, это артикли. Неопределенный, определенный артикль. The man. A man. Где говорит the, а где говорит a. Дальше. Множественное число. Надо ли ставить вообще? В множественном «э» не ставится никогда. «The» иногда ставится, иногда не ставится. Вот. В общем, эти вещи, такие вещи, которые, я думаю, что выучить практически невозможно. Это надо как-то со временем понять, принять, запомнить и так далее. Вот. Английский тоже бывает разный. Бывает американский английский, британский, канадский, австралийский. Британский английский другой. У нас, в общем... посмеиваются часто в Америке над британцами, как они разговаривают. Особенно, если люди из Шотландии, там вообще непонятно, как люди говорят. Я вам хочу сказать, что американцы, я вот недавно разговаривал тоже с человеком, который мне говорил, когда он смотрит шотландские фильмы, он частенько ловит себя на том, что он читает субтитры. Хотя он американец, рожденный в Америке. То есть языки бывают разные. Вот, но английский учить надо. Я хочу вам еще рассказать один такой смешной случай, который произошел не так давно с нашими друзьями. Они путешествовали, и они остановились во Франкфурте. У них была пересадка куда-то. Ну, они, естественно, все русскоговорящие из Америки и говорили по-английски. А так получилось, что там один летел из Союза, из России. Это было года 3 года назад, наверное. Летел из Союза, его сняли самолетом, потому что он был просто в стельку пьяный. Он летел, не помню, по-моему, летел на Кубу. Но у него была, должна была быть пересадка во Франкфурте, но он просто был невменяемый, его сняли. И вот эти вот Люфтганза, компания немецкая, искала кого-то, кто знал. Ну, вот там они интересовались, есть ли кто из пассажиров вокруг, которые знают русский и английский. Ну, или там немецкий. Но вот наши там стояли рядом и вызвались помочь ему переводить. Этот был невменяемый просто. Вот, и те ему... И наши стали ему предлагать, что мы тебе поможем. Он обалдел просто. Он увидел столько людей и говорит, и что, вы все знаете английский? Они говорят, да. Он говорит, ну, а мне мама говорила, parlez-vous français, надо было учить и мне английский, он начал. Потом те стали ему переводить, а он там матерился страшно на этих вот бедных и чинных немцев, которые служащие компании Люфтганза. Те, естественно, ничего не понимали. Но вот я помню, как она мне рассказывала, наша вот эта приятельница, она говорит, тот немец говорит, переведите ему, пожалуйста, что мы ему советуем сейчас пойти в гостинице отдохнуть, а на завтра мы его посадим на первый самолет, который будет улетать на Гавану. Она ему переводит и говорит, спросите его, он согласен? Она ему перевела это все, а тот начал его нести, и начал ей говорить, ты ему скажи, что я ему сейчас нос разобью, я его порву на куски. А вот эта наша приятельница ему, тот говорит немец, ну что он сказал? А наша приятельница ему говорит, он сказал, I don't think so. Я так не думаю. Ну, в общем, английский учить нужно, английский помогает везде, я часто путешествую. Английского достаточно в любой стране мира. Что касается профессий, то английский еще очень важен, потому что он вам даст фору по сравнению с другими. Ну, конечно, в нашей профессии это особенно важно, в профессии, которая связана с IT, с программированием. Но в любой профессии, я думаю, если вы сможете читать оригинальную литературу на английском языке, которая море профессиональной, вы наверняка выбьетесь в лидеры вашей организации там, где вы работаете. Вот. И вы можете быть не гением программистом, допустим. Но если вы не гений программист, но еще знаете очень хорошо английский и бегло, вы наверняка будете на лучшем счету и быстрее сможете продвигаться только за счет того, что вы знаете английский, можете, скажем, найти проблему, какие-то ошибки, читать какие-то форумы таких же программистов, как вы в оригинале, а не вариться в небольшом круге, скажем, людей, которые знают только русский язык. Вот так. Ну вот моя задача, конечно, на будущее. Я бы все-таки хотел выучить французский язык. Я раз в году примерно езжу во Францию, мне очень нравится эта страна. Я считаю, что это лучшая страна для туризма. И, видите, нет мотивации. Мотивации очень мало. То есть я уже купил себе там какие-то диски, что можно было в машине слушать, чтобы вообще время не терять. Времени тоже нет. Но пока еще меня как бы не придавило. Если бы вот французы перестали со мной общаться, и нет, перестали бы мне отвечать по-английски, я бы, наверное, быстрее это выучил. Но все же надеюсь, что я все-таки выучу французский в ближайшее время. Ну вот, пожалуй, и все, что еще вам сказать. Есть на интернете трансляторные программы, например, google.com/translate. Есть Windows программа, которая windowslivetranslator.com. Это все-таки программы, которые... Кое-какие, скажем так, они, вы можете им туда написать или copy-paste текст на русском языке, скажем, нажать на кнопку, она выдаст его на английском или наоборот. Качество очень слабенькое, средненькое, но, по крайней мере, дает вам какое-то представление, если у вас есть еще и богатое воображение или, скажем так, wild imagination, тогда вы сможете все-таки хоть что-нибудь понимать и читать. Одним словом, есть море вариантов сегодня, как учить английский. Я вам желаю, чтобы у вас процесс прошел as smooth as possible, настолько легко, как это возможно, но тем не менее, если кто из вас надеялся, что я вам расскажу какой-то, как раз здесь, secret sauce, секретный соус, который, в общем, вы добавите к себе в пищу, утром проснетесь и будете его знать, не думаю. Не знаю я такого соуса. В общем, все сводится к чему? К заднице. Сидите на заднице, тратьте побольше времени и занимайтесь. А главное, любите язык, который вы изучаете. Потому что заставить себя изучать язык, который не нравится, довольно сложно. Ну что ж, будьте здоровы. See you later. С вами был кто? Будам. Будам.